Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я, координаторка школы, Катя Арчакова. Второй сезон подкаста ведет Маша Гулина, журналистка и экоактивистка. Вместе с нашими гостями она обсуждает экологическую справедливость, искусство на тему климатического кризиса, экофеминизм и другие порой непростые, но очень интересные темы, которые так или иначе отвечают на вопросы о том, как жить, быть и любить, в том числе и нашу планету.
Всем привет! Меня зовут Маша Гулина. Больше 10 лет я участвую в экоактивизме. Я строила экотропы на Байкале, спасала горные орхидеи в Чехии, а в Беларуси участвовала в проектах «Городской лесничий», «Школа экологического активиста» и «Детские экомастерские». А сейчас я очень рада участвовать во втором сезоне подкаста «Школа экоидеи» «Еще теплее». В этом сезоне мы будем обсуждать не только простые ежедневные действия, но и глобальные системные изменения, которые помогут смягчить изменения климата. Второй сезон мы сразу открываем спецвыпуском. Дело в том, что я в этом году училась в Великобритании, и мне выпал шанс поучаствовать в экологическом проекте, за которым я слежу в Инстаграме уже несколько лет, и даже не мечтала, что смогу увидеть его своими глазами. А проект этот вот какой. На южном побережье Англии, в графстве Корнуэлл, ходит по морю столетняя датская рыболовецкая шхуна с алыми парусами. Шхуна называется «Аннет». Ей управляет семейная пара – Стив Грин и Моника Хертлова. Среди других членов команды на борту их 4-летний сын Саймон и флегматичная черная лабрадорша Роузи. На шхуне они заходят на удаленные заброшенные пляжи, которым сложно добраться по суше. Спускают на воду каноэ, высаживаются на берег и собирают там пластиковый мусор, выброшенный морем или оставленный туристами. Если есть возможность, Стив и Моника принимают на своей шхуне волонтеров. Так я на 3 дня попала в экспедицию по уборке побережья на волшебном корабле с алыми парусами. Во время этого похода я делала аудиозаписи, разговаривала с командой и читала о проблеме загрязнения пластиком. И сейчас я предлагаю вам тоже отправиться в это путешествие, узнать, как начался проект, как проходит экспедиция по поиску мусора и что, кроме уборок, можно сделать, чтобы этого мусора было меньше. Корнуэльское побережье очень подходит для пиратов. Тут есть много укромных пляжей, обрывистых скал и таинственных пещер. Стив и Моника убирают пляжи с 2017 года. За это время они вместе с волонтерами собрали 60 тонн мусора из мест, в которые иначе как с воды попасть невозможно. 60 тонн. Столько весит кит-кашалот. Столько весит сама шхуна. Я сразу спросила у Стива, как ему пришла в голову идея такого проекта. Должна добавить, что этот разговор я записывала в кают-компании. Так что помимо реплик Стива, вы можете услышать, как малыш Саймон смотрит мультики и как иногда работает насос.
Мы всегда убирали мусор на пляжах, когда занимались серфингом или гуляли с собакой. Но мы никогда не делали это специально. Просто собирали то, мимо чего проходили. Для меня вся история началась по-настоящему, когда я на Аннет отправился на острова архипелага Силли. Это недалеко от побережья Корнуэлла. Мы потерпели крушение на каноэ. Пока мы ждали прилива, чтобы снова быть на плаву, прогулялись по острову и увидели буквально горы мусора в человеческий рост, в котором были запутаны птицы, дельфины и тюлени, живые и мертвые. Это было похоже на постапокалипсис. И это был не местный мусор. Просто это первый остров на пути течения Гольфстрим. Корнуэллу не повезло в этом смысле. Мы первыми встречаем и течение, и ветер. Например, в нашем хранилище есть огромный желтый буй с надписью «Собственность государства США Флорида Кис». Он проделал весь путь из Флориды и оказался тут.
Тогда Стив с друзьями собрали столько мусора, сколько могли забрать на каноэ, и стали думать о том, что можно сделать еще.
Когда мы встретились с Мони, мы стали размышлять об этом вместе. Это как если ты заходишь в ванную и видишь, что она затоплена. Что ты делаешь сначала? Ты сначала перекрываешь воду, а уж потом достаешь тряпку, чтобы вытереть пол. Мы сделали сайт, придумали название и собрали команду волонтеров. В WhatsApp-группе у нас 70 человек, и они помогают как могут. И мы не просто собираем мусор. Мы собираем данные, разговариваем с производителями, местными администрациями, добиваемся, чтобы те типы пластика, которые нельзя переработать, больше не применялись в производстве. И это те изменения, которые мы можем сделать.
Так началась история проекта. А мы начинаем нашу экспедицию. Лодка стоит на причале в маленькой деревушке Гвик. Деревня расположена не прямо на побережье, а выше по течению реки, и мы ждем прилива, чтобы сняться с причала и поставить паруса. Чтобы скрасить ожидания, мы отправляемся на прогулку. Но не простую. Мы собираем дары природы. Крапиву, щавель, грибы и ежевику, чтобы приготовить обед и ужин. Принцип экспедиции – максимально использовать доступные местные ресурсы. Руководит этим еще один участник похода по имени Стю. Он проводит мастер-классы по готовке из диких растений, грибов и ягод. И для местных школьников, и для ресторанов со звездой Мишлен. Я готовлю свой фирменный щавелевый суп, и Стю обещает, что добавит рецепт в программу своих мастер-классов. А Моника делает ежевичный пирог. Мы находимся в кают-компании «Аннет», изучаем карту и отмечаем на ней пляжи, подходящие для высадки. Вы можете услышать, как Стив решает, в какую конкретно бухту зайти, учитывая ветер, волнение на море, время прилива и скорость под парусом. И сейчас мы идем по реке, чтобы выйти на морское побережье, зайти в несколько бухт, и в этих бухтах, которые недоступны с берега, но доступны с воды, пособирать разный пластиковый мусор. Будем высаживаться туда на каяках. Вокруг много белых и серых цапель и разных видов чаек. По реке нужно сплавляться до побережья где-то 4 мили. И мы ждали прилива, чтобы это сделать, потому что был очень сильный отлив. И нужно очень много маневрировать, потому что канал, по которому можно пройти лодки, небольшой, узкий и извилистый. Пора ставить парус. Залива и из реки выключили мотор, поставили все паруса, которые красного цвета, и идем под парусами, выходим в открытое море, и я думаю, можно услышать шум волн. Мы встали на якорь недалеко от берега. И завтра утром собираем пластик. Аннет становится на якорь. После ночевки мы спускаем на воду каноэ, чтобы небольшой флотилии переправиться на берег. Помимо каноэ, у нас есть 80-летняя норвежская деревянная лодка по имени Джордж. Когда шхуна давала задний ход, Стив попросил меня отпихивать Джорджа шваброй от кормы. И это самое странное задание, которое мне когда-либо приходилось выполнять на корабле. А еще Джордж снялся в сериале «Дом драконов». Итак, на трех каноэ и одном Джордже мы высаживаемся на берег и бродим по нему с гигантскими сумками. Включаю полевую запись.
Я иду по пляжу после отлива. Пляж каменистый, и сейчас он покрыт разнообразными водорослями. Несу с собой синюю икеевскую сумку и собираю в нее тот мусор, который вижу по пути. Вот, например, упаковка от чипсов. А вот просто кусок синего пластика. А вот какие-то синие пластиковые волокна. Шкурка теннисного мячика. Порядочно размякшая.
Пластик — это не какая-то дьявольская субстанция, и во многих сферах жизни он нужен и полезен из-за своих важных качеств — легкость, гибкость и долгосрочность. Но эта же долгосрочность становится проклятием, когда мы используем его в тех одноразовых вещах, которые легко могут быть многоразовыми. Мировое производство пластика растет с 2 миллионов тонн в год в 1950 году до 367 миллионов тонн в 2020. Для сравнения, это примерно вес 3 миллионов синих китов. Примерно треть из этого – упаковка промышленных и потребительских товаров. Почти четверть всей произведенной упаковки не перерабатывается и отправляется на свалку. Мы даже не можем оценить, сколько времени займет разложение пластика, потому что пока он только распадается на микрочастицы. И эти микрочастицы уже проникли практически во все наземные, морские и речные экосистемы. Согласно одному из докладов ученых, ежеминутно в мировой океан попадает количество пластика, сравнимое по объему с содержимым одного грузовика. Звери, птицы и рыбы ранятся и погибают из-за этого. А еще они заглатывают кусочки пластика, который таким образом распространяется по всем пищевым цепочкам, вызывая вредные эффекты. А еще добыча, производство и утилизация пластика вносят вклад в выбросы парниковых газов, а значит, ускоряет изменение климата. Вот что Стив рассказывает про мусор, который они находят на пляжах.
До пандемии ковида мы никогда не находили на пляжах средства индивидуальной защиты. Через месяц после начала пандемии был резкий скачок в количестве масок. С другой стороны, мы находим все меньше и меньше пластиковых отходов от промышленного рыболовства. И это связано с системными изменениями. 5 лет назад не было оборудования для переработки промышленных рыболовных сетей, и предприятия должны были платить большую сумму — 400 фунтов за тонну за утилизацию. Это было экономически невыгодно. Проще было просто выкинуть. Я однажды услышал по радио такие переговоры, пока они не переключились на другую волну. Начальник гавани напрямую говорил судну выбросить мусор в море, чтобы не разбираться с тем, как и за какие деньги его утилизировать. Сейчас в округе появилось несколько мест, куда можно сдать рыболовные снасти на переработку. Надо только, чтобы они не были смешаны с другим мусором. И платить за это не надо. Так что на пляжах их будет все меньше и меньше.
Что делать, чтобы мусора на берегах рек и морей было меньше? Конечно, важно проводить уборки того, что уже есть, и не выбрасывать новый мусор. Но самое главное, важно менять саму систему, в которой создается так много одноразового. Это и про личный выбор. Да, те самые многоразовые кружки, бутылки и сумки. Но и про коллективные усилия тоже, например, обращение к производителям. А еще это про переход на круговую экономику, которая основана на долгосрочном использовании вещей и материалов. В этом случае идеальный вариант – вообще отсутствие упаковки. Или использование многоразовой, например, оборотной тары. Еще один вариант – это создание биоупаковки, в основе которой растительное сырье, чтобы она могла разлагаться. Кстати, а как отреагируют компании, если связаться с ними и рассказать, что то, что они производят, становится мусором, который загрязняет пляжи и причиняет вред морским животным и птицам? Стив и Моника попробовали сделать и это тоже.
Иногда компаниям все равно, но даже если они такие, они не хотят, чтобы их продукт ассоциировался с чем-то плохим. Им нужно быть осторожными. Но, например, есть одна норвежская фирма, которая делает морские буйки из прочного пластика. Они могут выдержать 15 лет, но иногда от них отваливаются определенные детали, и мы часто находим их на пляжах. Я связался с ними, и из-за того, что у секретаря был ковид, я поговорил сразу с главным начальником. Я спросил у него, какой жизненный цикл у их продукта, и он сказал, «Я директор уже 40 лет, и до сих пор никто не задал мне этот вопрос». Мы обсудили эту ситуацию, и в итоге они решили использовать другой вид пластика для этих деталей.
Как еще можно заставить компании думать о том, что произойдет с их продуктами после того, как они попадут на свалку? Стив предлагает взглянуть на это как на анти-пиар.
Если на красивом пляже мы нашли кучу мусора, в том числе такого, на котором видно лого компании, мы можем сфотографировать и отправить им. Мы пишем, да, это не вы устроили тут свалку. Наверное, кто-то выбросил пакет в мусорку. Наверное, оттуда его вытащила чайка. Это не ваша вина. Но он все равно там. И компания думает, да, наверное, мы должны что-то сделать с этим. Это как анти-продукт плейсмент.
Что происходит дальше с мусором, найденным на пляжах? То, что собрали мы за три вылазки, помещается в одну большую сумку и весит 6 килограммов. У команды есть небольшой склад рядом с причалом, где они сортируют найденное по типам пластика и потом перевозят рассортированное на перерабатывающую станцию. А еще они ведут учет, сколько и каких видов пластика они нашли. Эти данные пригодятся и для научных исследований, ребята сотрудничают со студентами из местных университетов и для того, чтобы влиять на производителей, и для того, чтобы местные политики принимали более прогрессивные законы по обращению с отходами. Стив показывает мне склад и его содержимое.
То, что мы собрали, мы перебираем на складе. Мы распределяем найденное в соответствии с типами пластика по группам. Всего, с момента, как мы начали проект, мы собрали около 60 тонн пластика. 84% из этого мы переработали или использовали заново. Только 16% осталось непереработано, потому что такой тип пластика не перерабатывается в принципе. Этот пластик все еще находится на складе, а рассортированный пластик отправляется снова на Аннет, но уже в отдельных мешках, и мы переправляем его в Эксмот. Это 19 миль вверх по побережью. К сожалению, путь преграждает слишком низкий мост, под которым не проходит наша мачта. Так что мы снова все перегружаем в лодку и каноэ, и последние 8 миль до перерабатывающей станции проходим на веслах. Мешки с собранным мусором подписаны. Указываем, кто и когда собрал его. Мы записываем, сколько времени понадобилось, чтобы это собрать. Местные политики хотели узнать, сколько бы стоила наша работа, если бы за час нам выплачивали минимально возможную зарплату.
60 тонн собранного мусора, о которых говорит Стив, это больше веса самой шхуны Аннет. А на складе, помимо больших мешков с рассортированным пластиком, есть и необычные вещи. Например, детский электрокар или прицеп для велосипеда. Все это сделано из собранного на пляжах. А часть мусора, вымытого и осмотренного особенно тщательно, используют в местных школах, на творческих занятиях с детьми. Наконец, что-то забирают себе местные художницы в качестве материала для арт-объектов. И, конечно, сотрудничает команда и с природоохранными организациями.
Места, которые больше всего страдают от мусора, это те места, где гнездятся птицы и где тюлени выводят детенышей. Тюлени заканчивают выведение потомства в феврале, а птицы начинают гнездиться в конце марта. Так что для самых важных и интенсивных уборок остается окно в 6 недель, когда рано темнеет и случаются худшие штормы. Сотрудники местных природоохранных организаций советуют нам, как организовать такие экспедиции, чтобы не навредить животным и птицам. Иногда пляж в таком плохом состоянии, что лучше немного потревожить их, чем не убрать его вообще. Тогда мы выключаем мотор, и один человек на каяке исследует берег, проверяет тихонько, нет ли рядом тюленей. Если никого нет, то мы убираем.
Беларуси нет выхода к морю. Однако даже такие страны вносят вклад в загрязнение мирового океана пластиком. Ведь то, что попадает в реки Беларуси, в конечном счете попадет в Черное или Балтийское море. Что мы можем сделать, чтобы работы у таких команд, как Стив и Моника, было меньше? Первый и самый очевидный ответ – не выбрасывать мусор в реки, озера и моря. Следующий уровень – не покупать то, что может стать мусором слишком быстро, то есть использовать меньше одноразового. Важно в целом делать меньше покупок, даже если это не одноразовые вещи, и пользоваться тем, что уже есть. Ведь любые покупки рано или поздно станут мусором. Наконец, пожалуй, самый важный уровень – это системные изменения. Законодательные, экономические и культурные. Это оборотная тара с залоговой стоимостью, это запрет на использование одноразовой упаковки и неперерабатываемого пластика. Это внедрение принципа «ноль отходов», а еще это осознанность и минимализм как ответ культуре бесконечного потребления. Напоследок хочу рассказать, что в школе «Экоидеи» есть курс наблюдения за реками. Он создан для педагогов школ и научит увидеть проблемы рек и озер, понять причины их возникновения, а затем провести интересные тематические занятия для школьников. Одной из тем будет как раз микропластик. Ближайшее проведение курса запланировано на весну 2023 года, так что расскажите о нем тем, кому это может быть интересно. Ну и, конечно, подписывайтесь на подкаст «Еще теплее» на всех платформах, где вы слушаете подкасты. До встречи!